Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Ребенок курит. Нужно ли наказывать? Как отучить? Как справиться с этой проблемой? Сегодня мы будем говорить с Юрием Пожидаем именно об этом. И открою вам небольшую тайну. Перед эфиром я сказал Юрию Александровичу, что было бы очень забавно, если бы вот этот эфир мы вели, так сказать, с дымящимися трубками в зубах. Это было бы крайне странно, но точно бы набрало много-много комментариев. К чему вас призываю, друзья? Ставьте лайки, делайте репосты и пишите комментарии. Делитесь своим опытом, между прочим, тоже. Если у вас был такой опыт, когда у вас юного, еще, так сказать, безусого юношу поймали с сигаретой в зубах или там с папироской, что было в вашей жизни? Я, может быть, расскажу, что было в моей жизни, потому что я курил, и меня так и поймали. Поймали с этой самой папироской в зубах. Собственно, все. Начинаем.
Ну, в принципе, это эстетически красиво же, как-то на глаз. Там, трубка, Черчилль, Сталин.
Или Ширвин.
Мне, например, до сих пор нравится запах сигар таких очень, каких-то прям, таких, наверное, дорогих, как мне кажется. Какой-то, в нем есть какой-то смак во всем этом, но вот чуть-чуть не концентрированный запах. Но это, наверное, в этом для меня есть какая-то, может быть, эстетика. Но то, что сейчас потребляет наша молодежь, все это достаточно такая большая отрава. И тем более вейпы, или как одноразки их сейчас называют. Я вот у молодежи услышал одноразка, думаю, что за одноразка такая? Одноразка, а потом я понял, что это вот одноразовые такие штучки, вот, которые имеют разные запахи. И, в принципе, когда там идешь за кем-то, иногда можешь вдохнуть в себя эту одноразку, она такая вроде как приятная на вкус. Но там химии, конечно, очень много всякой, и все это очень непользительно и вредно для здоровья.
Слушай, я читал исследование где-то пару лет назад про вот эти, ну, про табачную промышленность, экономическое исследование. Ну, и, значит, может, в курсе, не в курсе, например, в Англии практически уже, по-моему, все табачные компании закрылись, или большая их часть. Ну, вот. И в связи с новыми законами о запрете курения в общественных местах, а в Европе, ты знаешь, все больше и больше ужесточают эти законы, собственно говоря, поэтому табачные компании заканчиваются. Ну, вот. И, значит, они прогнозировали, что у них будет большой спад, естественно, в прибыли. Ну, вот. Они быстренько переквалифицировались на производство вот этих вейпов и комплектующих к ним. И удивительно, прибыль их только возросла, причем существенно. Почему? Потому что люди думают, у них в мозгах сидит мысль о том, что вейп менее вредный, чем сигарета, и поэтому они чаще начинают курить, больше тратят денег на него, и в итоге табачные компании, которые теперь продают вейпы и комплектующие, стали еще богаче.
Ну вот, к сожалению, да, дурят нашего брата, дурят. И опять, кто начинает достаточно рано все это делать, и очень трудно потом со всего этого дела соскочить. Но опять, есть в этом есть какая-то эстетика определенная, да, мы сейчас, конечно, там, в подростковый возраст залезем, там, подросткам, конечно, не до эстетики, там, этот вот дым. Я никогда не забуду в метро сигареты Мальборо, вот, в московском, по крайней мере, это такой ковбой, мужик с лошадью, что-то речка. Это очень красиво было, и все вот эти рекламы, мне кажется, особенно табачные видеоролики, они были очень красивые, очень качественные, там, такой мужик там или это девушка, которая вот все это делали, и прям хотелось приобщиться вот, ну, вот ко всему, к этому делу. Вот. Но у меня с сигаретами особо не сложилось, потому что у нас никто не курил. В семье ни дед, ни никто не курил, и поэтому я что-то решил попробовать, но мне очень не понравился вкус. Тогда были модные сигареты, по-моему, болгарские, помнишь такие?
БТ, да, АПАО, Радопи были такие еще.
Вот, я помню, что у меня...
Кавказ еще были сигареты.
Кавказ и папиросы Беломорканал, да. Прима за 20 копеек. И это все не пошло. Я бы сказал, что сейчас, в принципе, ну, Я больше девочек замечаю, что они курят. Но это мое, конечно, субъективное мнение. В основном вот дымящих я вижу больше девчонок. Конечно, такие молодые девчонки, там от 16-15 и до 25. Это вот в кафешках они идут по улице, в основном дымят они. Вот, ну, такие сладкие какие-то запахи. Вот обычно вот эти вот одноразки, как мы говорим, или вейпы, они курят. Но и опять сигареты курят тоже. В основном у меня такое ощущение, как будто женщин больше курящих в России, нежели мужчин.
Слушай, у меня тоже такое впечатление. Я когда еду обычно в офис на работу, то проезжаю несколько учебных заведений. Вот, причем медленно проезжаю, потому что там всегда затрудненное движение или даже пробки. И вот гурьбой стоят студенты и курят сигареты, да, и среди них больше девушек. Всегда больше девушек, чем парней. Почему-то. Я не знаю, почему.
Ну, это надо как социологам этот вопрос задать. Я думаю, что они бы, наверное, как-то выяснили, почему девчонки больше это делают. Ну, как-то это, по всей видимости, это передается. Но если мы начинаем с самого начала, обычно вся эта история начинается где-то с 10-9 лет. Обычно, да, то есть, когда кто-то из пацанов приносит, или, ну, вообще кто-то из детей приносит там в школу, на улице. Мой старший уже попробовал очень давно. На даче, когда они были, там один продвинутый принес, вот он попробовал, и потом через 2 года только рассказал. Мама не отследила, мама не успела это все увидеть. Ну, и с самого раннего возраста, как я уже сказал, все это начинается, с 9 где-то, с 10 лет. И понятно, что обычно это какая-то группка пацанов, которые играют, которые вместе гужуются, один приносит, и все пробуют. Вот все пробуют, кому-то нравится, кому-то заходит. Там, я помню, да, когда вдохни поглубже, у кого-то может быть рвотный рефлекс. Иногда у всех разная реакция у детей. Иногда ребенок может покурить, у него может закружиться голова, он может потерять сознание даже. Но все зависит от того, что они принесут, конечно. Вот. И почему все это случается? Ну, потому что, по всей видимости, ребенок движим любопытством, что это такое. И ему это не говорили, не объясняли, а может быть, или говорили, объясняли очень слабо, вскользь, а может быть, там папа курит или мама курит, дымит, и поэтому ребенок, естественно, что захочет все это дело попробовать на своем собственном опыте. Вот как-то так.
Угу. Да, спасибо, у нас комментарии есть, Ирина пишет, у нас девочки в 6 классе курят, Андрей, девочки более внушаемые, в том числе и от компании. Ну, не знаю, я бы, может быть, даже не согласился.
Ну, я думаю, что если мы говорим про подростков, в принципе, подростковый период, там, ну, понимаете, внушаемые... Ну, я не читал нигде такие исследования, что девушки более внушаемые, чем мальчики. Я думаю, что все зависит от компашки. И если в компашке ребята дружат, то если что-то принесли, все обычно делятся с друг другом, и там все начинают это делать. Ну, естественно, что если семья достаточно крепкая и взаимоотношения с ребенком, то ребенок, если он умеет говорить «нет», если он уже это прошел, если подготовка к этой встрече уже была осуществлена, то, возможно, ребенок может отказаться. Но я бы не сказал, что девчонки более сугестивны, нежели пацаны. Хотя, понимаете, если это пацаничья бригада, то там наоборот, мне кажется, пацану тяжелее отказаться, потому что ты что там, трус, ты, угу. ты что, как девочка, не можешь попробовать, что ты что, не можешь закурить, это слабо, не слабо. Я думаю, что вот такие провокационные вещи, они больше у пацанов срабатывают, нежели у девчонок.
Валерий пишет, добрый день, подростков это из серии «Круто, и это масса».
Ну, конечно, и круто, и окружение влияет, как я уже сказал, это непосредственно окружение влияет. Во-вторых, это семья, потому что в семье, если кто-то курит, если оставляют сигареты, и ребенок может и в 5 лет, и в 6 заинтересоваться всем этим огоньком, дымком, и попробовать, потому что дедушка там где-то на балконе цыбарит, вот, это летящий пепел. Это какая-то вот, ну, даже не то что романтизация, это любопытство полнейшего, и ребенок может это все дело попробовать. Но я думаю, что в 5 лет не зайдет, потому что это все-таки не очень такая приятная процедура. Но если это будет вейп, потому что вейп... Я, если честно, вот вейп не пробовал. Мне надо, вот, надо было...
Надо было попробовать.
Да, потому что я не знаю, какие ощущения во рту после этого всего.
Приятно.
Я думаю, что это, если это приятное ощущение во рту, но вы понимаете, да, что ребенок, который это берет, это приятно во рту, это что-то дымится, это разные вкусы. Сегодня яблочный, завтра клубничный, послезавтра там еще какой-то серо-бурмалиновый. Ну, а почему нет? Все это делают. И понимаете, ведь когда ребенок начинает это делать, все мы играли в партизан, ну, или какие-то, я не знаю, какие-то игры, когда мы прятались. И вот он вступает в некую игру с родителями. Узнают, не узнают, проверят, не проверят. И в какой-то степени он и проверяет эти границы. Но это уже постарше подростки, где-то с 11, с 12, 15 лет. Он проверяет, а что будет, если вот найдут или не найдут? А смогу ли я и не смогу? И это тоже очень интересные такие игрульки, в которые вступают наши дети.
Угу. Слушай, очень разную реакцию я встречал. Я начал вспоминать перед нашим эфиром, какая реакция была у моих родителей. Ну, в принципе, мне не нужно вспоминать, я ее хорошо помню. И какая реакция была у некоторых моих знакомых. И она такая, знаешь, очень сильно разнится, эта реакция. Например, одного моего знакомого дед, поймав его, значит, за сигареткой в зубах, поймал на даче, то есть он отдыхал в деревне дедушки с бабушкой, там закурил, и дед его, значит, выпорол конкретно выпорол, прям вот до синевы на пятой точке, ну, своим, значит, офицерским ремнем. Ну, вот. У второго, значит, паренька, когда его поймали за курением, батя, значит, купил пачку, собственно говоря, Беломорканала этого самого, да, и заставил курить, значит, пока тут не начал болевать. Типа, ну, желая таким образом отучить от курения. Ну, вот, у третьего там тоже какая-то была странная реакция. А вот у меня была совершенно потрясающая, неожиданная для меня реакция, когда я, значит, меня увидела с сигареткой в зубах. Тогда я еще не то чтобы курил, но пробовал, да, так пробовал. И тут, значит, подруга нашей семьи, мамина же коллега одновременно с этим, ну вот, мы были знакомы много лет, я с ее сыном знаком с рождения прямо. Она поймала меня, значит, где-то с сигареткой в зубах, настучала, естественно, моим родителям тут же. И я вернулся домой, это был 91 или 92 год, то есть мне либо 11, либо 12 лет было, соответственно. Ну вот, 11, наверное, скорее всего, даже, может, даже поменьше. И у нас были бабушки мои, значит, обе из Таджикистана, из Узбекистана. И все, что, значит, дома было, баба Люда меня спросила, они все сидели в комнате в большой, в зале, ты что, куришь? Я говорю, ну да, иногда. Все. Ну, вообще все.
И как это ушло, не ушло?
Нет, не ушло. Лет с 15 я прям курил уже конкретно. Ну вот, так, то есть ежедневно покупал себе сигареты. Ну вот, а ушло это уже, когда родился мой второй ребенок. Я пробовал бросать курить на полгода, на год.
Тяжело. Ну, вот,
было тяжело. А потом, когда мой второй сын родился, я помню, я очень хорошо помню этот день, я стоял, значит, на лестнице вне квартиры. То есть моему сыну Тимуру было тогда там несколько дней от роду вообще. Может, пару недель. Ну вот, я курил на лестнице и разговаривал по телефону со своим другом, и выходит, значит, Фируза и говорит, слушай, ну вот у тебя Тимур постоянно на руках, а ты постоянно прокуренный. Давай уже там, типа, бросай. Я ей говорю, сейчас вот докуру и брошу. Докурил и бросил. Ну и все.
Феноменально.
И все, собственно.
Вот нам а вовремя пришла и нашла правильный мотив.
Так, ну да, интересно. И такой момент совпал, когда вроде и у меня внутреннее желание было.
Очень... Да, я думаю, что это вот правильное время и правильный подход, правильный мотив. Это очень тяжело. Ну, она у тебя такая гениальная женщина, надо отметить. Хочется познакомиться уже. Такая гениальная женщина, которая в один раз, в один момент она просто своего мужа отрубила от курения. Ну, в принципе, да, реакции разные. Это вот иногда мне это напоминает, как вот кошка где-то нагадит, ее пытаются вот тоже вот в то, что она нагадила, до морды окунуть. И я думаю, что вот насилие, которое совершается над детьми, ну, запугать-то ребенка можно, Можно. Это вот я, по-моему, как-то рассказывал этот анекдот, когда про сказку, когда помнишь эту сказку, как принцесса нашла там веретено, укололась, там уснула на вечном сне. Mm-hmm. Король узнал об этом, он отрубил ей все пальцы. Ну вот это из этой серии, да, то есть когда мы узнаем, мы очень ярко реагируем, но ведь дело в том, что сегодня мы как отреагировали, а ну, в дальнейшем-то какой урок-то он должен из этого получить? То, что если это что-то не совпадает с политикой партии, родителей, то это будет очень жестоко наказываться. Все-таки хотелось, чтобы родители больше на понятийном уровне работали, да, на принятие ребенка, на выяснение причин, почему и так далее. Может быть, там всех бьют, если ты не куришь, где он находится, да, или там чморят, или опускают, или, ну, мало ли, что там происходит. То есть его там зачморили, он закурил, вы его поймали, он пришел, тут ему скормили пачку сигарет, вы его избили. И что дальше? Вот мне интересно, мне хочется задать вопрос этим родителям. А дальше-то что? Ну да, вы так отреагировали. Теперь он, ему что нужно сделать? Теперь он будет более тщательно скрываться, чтобы, наверное, есть лаврушку, петрушку, натираться, я не знаю, каким-то ревенем или что там, хреном, чтобы отбить все запахи. Ну,
палочкой надо еще палочкой держать. Чтобы руки не пахли палочками.
А, да, еще пинцетом, как Раневскую где-то. Ну, может быть так, но это же не выход, друзья мои. Опять ведь, когда мы что-то узнаем о ребенке, мы должны себе четко задать вопрос, а что мы хотим сделать с ним? Почему, вот что мы хотим от него, вот такой поступок, который мы хотим совершить по отношению к нему? Мы что хотим добиться от него? Мы хотим, чтобы он не курил, мы хотим чего? И вот я думаю, что когда мы ищем ответ на этот вопрос, то тогда и нужно выстраивать свою модель, даже не модель поведения, а свою реакцию на этот поступок. Вы увидели, да, нашли, ну, там, нашли в его кармане, там, мальчику 12 лет, у него пачка презервативов, например. В одном кармане, а в другом кармане у него пачка сигарет. Ну и что? Ну что тогда?
Кстати, в 9 классе у меня эту пачку мама нашла в кармане.
Ну вот.
Ну, и спросила...
Пацаны там запускают шарики большие.
Она спросила, это твои? Я говорю, да. Она такая, ну, молодец, что пользуешься.
Вообще лояльная очень. Ну, нет, ну, некоторые такие родители, которые, ну, 12 лет там, может быть, родители сомневаются в дееспособности там своего парня или девочки. Хотя сейчас в 10 могут, ну, не могут, а есть такие эпизоды. Но опять вот как вы? Вот все-таки нужно опять правильно прореагировать, чтобы ребенка не травмировать, и чтобы вывести его из этого поля опасности, в которое он вошел. Понимаете, узнав причину, почему он там находится. Но родители меня, конечно, всегда удивляют, как они реагируют. И особенно те, которые сами курят, а пытаются своих детей как-то воспитывать в... Ну, чтобы они не курили. Это очень странно все.
Да, спасибо тебе большое, Ирина Александрович, большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните или узнаете сейчас впервые, что у нас есть две ссылки в описании к этой передаче. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Он существует только на благотворительные пожертвования, на ваши донаты. И спасибо всем тем, кто уже это делает. Вы можете сделать это однократным каким-то переводом, любой комфортной для вас суммы. А можете подписаться на ежемесячные переводы автоматически. Опять же, любой комфортной для вас суммы. И мы бесконечно благодарны всем тем, кто уже это делает и помогает нам и поддерживает нас. А вторая ссылка – это регистрация для того, чтобы получить две бесплатные полноценные консультации наших психологов-консультантов абсолютно на любую тему. Почитаю ваши комментарии некоторые. Мне кажется, что курение в значительной степени – это жажда дыхательных ощущений в легких. Велосипед хорошо заменяет это. Надежда. А сами-то вы курите, родители? Ну, мы уже ответили на этот вопрос. Лилия, знаю родительницу, которая не стала бороться с 13-летней дочерью. Куришь и кури. Типа время такое. Андрей, личный опыт. Я вовремя с дочерью поговорил, она не стала продолжать. А с моим сыном это не сработает. Даниил просто не послушает. Так, с дочкой получилось, а вот с сыном не получилось никак у Андрея. Ольга, если курят сами родители, бесполезно объяснять ребенку, что это вредно. Я тут не согласен, потому что есть же люди, допустим, дети, живущие в семьях алкоголиков, да, и наоборот, как раз-таки, в пример родителей, да, показывать этим детям, что, собственно, пить-то не стоит. Может быть, и с курением также.
У меня вчера была встреча там с одним парнем, я консультировал его. И я вспомнил, есть произведение Санаева «Похороните меня за плинтусом». Вот. И там, там бабушка с дедом воспитывают ребенка. Они его у матери отобрали, и, наверное, ему где-то 6-7 лет. И вот бабушка всегда истеричным... Вот она в истерике орет на этого ребенка. Ну, вообще, если ты не читал эту книжку, почитай ее. Она, конечно, немножко такая трагичная. Ну, вот. И фильм есть «Похороните меня за плинтусом». И вот если мы доносим информацию, полезную информацию, неудобоваримым способом, естественно, она не усваивается. Понимаете? Вот мы должны это понимать. Потому что когда это крики, когда это с давлением, когда это с ужасным авторитетом и с унижением ребенка, это ничего не усваивается, понимаете? Это ничего не усваивается. И первая, конечно, реакция, вот мы в комментариях уже с вами слышим, первая реакция – это поговорить. Настроить диалог с ребенком, поговорить, разобраться, а в чем дело? Значит, слушай, ты закурила, а что случилось? Это что? Это, ну, пусть он вам объяснит, пусть он вам расскажет, пусть он... Вот, ну, поговорите, вы задайте ему правильные вопросы, посадите его, чайку попейте, расспросите, как дела, потом скажи, вот, слушай, я заметил, что у тебя тут сигарет в кармане. Так, это не должен быть обыск еще ко всему прочему, да, что ты там пахнет от тебя, ты начал курить. И, возможно, он даже скажет вам, что, ну, мам, тебе это показалось, я просто был в компании, где курят. И, кстати, иногда бывает так, что ребенок, он может находиться среди ребят, которые курят. И вот, ну, табачный дым, он имеет такое свойство впитываться в одежду, в волосы, вообще. Вот,
ну... Даже если ты поздороваешься с курящим человеком, только что курившим, от руки пахнет, как будто ты сам курил.
Да, и понимаю, вы можете ошибаться, вы можете наехать, поэтому нужно с этим разобраться. И потом вот начинаете этот разговор. Ну, я часто говорю о том, что ведь самая ценная воспитательная процессия, которая может быть, это выстроить диалоговую форму со своим собственным ребенком, когда вы разговариваете. Понятно, что когда ребенку 5 лет, это одна история, в 10 – другая, в 15 – третья и так далее. Конечно, разговоры, они становятся более осмысленными, более такими, ну, глубокими. И нужно поговорить, если вы у ребенка нашли презервативы, или если вы нашли там вейп, нашли что-то еще, ну, расспросите, пытайтесь понять. Ведь иногда бывает так, что, ну, например, могут что-то подбрасывать даже детям, подшучивать и так далее, и... зная, да, родители, что они там проверяют. И мне, например, ну, конечно, мне подбросили, это я еще, когда еще был в деревне, учился, мне подбросили гусиного дерьма в портфель, если уж представляете, в альбом для рисования. Я достаю и понять не могу, что это. То есть, ну, это вот поймите, что иногда вы можете что-то обнаружить, и ваша вот эта вот первая реакция, не разобравшись, она может быть... отправной точкой, или вы теряете ребенка, или, наоборот, вы ему помогаете. Это очень важно, как вы вначале отреагируете. Поэтому хочется, чтобы мы были вполне здоровыми и адекватными родителями, которые сразу там за голову не берутся и не начинают вопить, что есть мочь, и обвинять ребенка во всех смертных грехах. Угу. А садятся, помните, как надо там накормить, в баньку попасть, а утро-вечера мудренее, и поговорить. Ну, подход нужен определенный, да, для того, чтобы ребенок вам раскрылся. Но если в семье уже есть такой подход, если с ребенком разговаривают, я думаю, что у него не будет проблем, чтобы вам рассказать то, что с ним
происходит. Слушай, ты знаешь, со мной особо никто не разговаривал, потому что просто мои родители, наверное, не умели этого, да, вот эти откровенных разговоров вести. И я как-то говорил тебе, что мы с папой с моим стали друзьями, именно друзьями. Уже когда мне было 20 лет, когда родился мой старший сын, вот тогда мы с ним начали быть друзьями, уметь быть друзьями. Но все равно большую роль в нашей близости сыграло то, что, во-первых, когда меня поймали на курение, меня не ругали, не критиковали, не унижали, там, да, не били тем более. И потом я помню, что после второго курса я проходил практику у папы на работе. Так я мог проходить практику свою специально, да, у папы на работе. Ну вот, еще и деньги там получал, зарабатывал. И я периодически выходил курить Ну, вот, папа это понимал, но в какой-то момент говорит, слушай, ну ты зачем ты типа бегаешь туда курить? Я же так знаю, что ты куришь. Кури вот здесь, пожалуйста, ну, без проблем. Ну, вот. И то, что он принимал, вот тогда принял вот эту мою, ну, мой порог, скажем так, да, мою плохую, дурную привычку, это здорово помогало нам сближаться, на самом-то деле. Выйти вместе покурить ночью там на кухоньке, знаешь, поздно вечером, перед сном, поболтать о том о сём. Это же круто, на самом-то деле.
Ну, в принципе, да, это как...
Это... То есть понятно, что это можно было и без сигарет, как бы, да, все устраивать. Но именно факт принятия того, что я курил, и меня никто там не пытался там этим тыкать мне вот это в лицо, в глаза, да, ну, что ты вот такой нехороший, это было классно, на мой взгляд.
Ну, да, вот понимаете, что должен быть ребенок, он должен стоять, ну, как бы сын, дочь на первом месте, а потом все остальное. И ведь поймите, что ведь, допустим, вы пропустили, если ребенок там курит уже, ну, там, год, может быть, полтора, и ведь синдром отмены никто не отменял. И это вот, и ты сегодня говорил о том, что бросить-то не так-то и легко. Это же не только физиологическая зависимость, физическая зависимость, да, это еще эмоциональная зависимость от процесса и так далее.
Да, это было очень классно. Я очень хорошо помню, что мне нравилось курить. То есть я именно кайфовал от самого процесса, действительно. Это было здорово. Ну, процесс, для меня
лично. Ты зажигаешь, это ты подносишь, это вот ты о чем-то думаешь. Это приводит тебя в определенное состояние и так далее. Если поймите, что у детей ведь вот это все привыкание, достаточно быстро все происходит. А когда, а мы как коршуны, если набрасываемся на ребенка, мы его зашугиваем, мы его пугаем, и мы его оставляем с кучей-кучей проблем, которые мы самостоятельно решить бывает очень и очень тяжело. И поэтому не делайте так, да, потому что ведь хочется, чтобы вы поняли, да, ну, постарались понять, там, что стало, ну, что, почему это стало привлекательным для него, почему это стало частью его жизни. Но если даже вы это не поймете, то опять, когда вы приблизитесь к нему, да, и когда, возможно, вы начнете рационально подходить к этому вопросу. Ну, там все по-разному, да, кто-то пробирки там показывает какие-то, кто-то фильмы показывает с черными легкими. Ну, как-то, ну, опять не все это без надрыва определенного. И когда вы будете рационализировать эту проблему, и тогда, возможно, вы вместе будете сопровождать его вот в процессе отмены, в процессе того, когда он будет бросать, будете ему какие-то ему полосики покупать, какие-то конфетки покупать, семечки тыквенные, еще что-то, да. Будете там галочки ставить, там, 2 месяца без курения, еще что-либо. И вот это вот самое главное, проживать вместе с своим ребенком вот ту жизнь, которую он живет. И мне кажется, это вот самое ценное. А то, что мы тут что-то ему набросали, накидали, потом его бросили, оставили и кинули. И я вот встречаю таких детей очень-очень много, потому что вроде родители любят, они вот говорят, что мы так любим своего ребенка, мы заботимся, мы хотим вот это все остальное. А по факту получается, что вот это вот, как там у Лермонтова стихотворение, «люблю тебя, но странную любовью». И вот любовь какая-то она странная, да, вот такое ощущение, что я там от любви... Ну, опять вот как с этим анекдотом, да, когда король пальцы своей дочке отрубил для того, чтобы она там ни у кого с веретеном. Я там ноги ему сломал, чтобы он там в компанию не попал. Ну, где-то как-то вот так оно на практике происходит.
Спасибо, почитай комментарии. Так, Альбина, у меня вся семья курит, мама, папа, дед, муж, друзья, родители. От того, что это было не запрещено, у меня не вызвало это интерес. Сейчас мне 28, не курю. И на постоянной основе никогда не курила. Конечно, всегда говорили о последствиях курения, никогда не говорили, что это хорошо. Анна дальше пишет другой комментарий. В основном курят дети, потому что не хотят быть белыми воронами, а хотят быть частью коллектива. Тут, мне кажется, важно с детства ребенку внушать, что он – это отдельная личность, и каждая личность уникальная со своими талантами. И для того, чтобы привлечь это внимание или влиться в коллектив, не стоит делать так, как все. И еще один комментарий прочитаю. Рекомендовать посмотреть фильмы о вреде курения, благо в интернете их великое множество, выбрать самый отвратительный, красочно показывающий, как будет разрушаться твой организм, уродоваться твое лицо, прокурено и другие прелести курения.
Ну, это как картинка на сигаретах.
Слушай, я, знаешь, вот с конца бы прокомментировал со своей стороны, если ты позволишь мне. Все люди, которые употребляли в моей жизни вот знакомые наркотики, все те, кто был наркоманами на системе, все, начиная употреблять, прекрасно знали о вреде наркотиков и имели перед собой реальный пример людей, чье здоровье уже было полностью разрушено, или кто уже умер при дозировке, но это никого из них не спасло и не остановило от того, чтобы самим стать наркоманом.
Ну, фильмотека, она воздействует на младших подростков. А когда ребенку 16, 17, 18, то уже фильмами не спасешься. То есть мы поставили ему самое страшное кино, и он так посмотрел, удивился и так далее. То есть мы же не глупые люди, мы же обходим эти все тайные, не тайные, а все эти страшные точки. Вот, мы зажмуриваемся, когда там страшно еще что-то. Ну, мы понимаем это, но все-таки кайф, все-таки эта приятность, она побеждает. Вот эта удовлетворенность. Потому что, ведь поймите, вот сегодня тоже в комментариях было это. Ведь дело в том, что иногда дети начинают курить, подростки начинают курить, потому что им заняться особо нечем. Вот я в районе, где я сейчас живу, у нас тут вообще вот есть вот дом культуры один, и то он в Москве, а я в Подмосковье живу, ну, тут, до него там 200 метров. Но и он весь забит, туда не пробиться ни в какую секцию. В основном я вот смотрю, дети, что они, дети там, ну, 10, 11, 12. Сейчас, конечно, в подъездах консьержи сидят, но раньше они бегали по подъездам, там что-то бедокурили, а сейчас вот они носятся из стороны в сторону, и они ничем не занимаются. Тут не то, что курением, тут я даже не знаю, чем они могут заниматься, если они бесхозные, если они не, как, если они никуда не припаркованы, да, если они спортом занимаются, если у них цели нет, если они, например, им не привили любовь к чтению, если они занимаются каких-то компьютерных, в компьютерных клубах. Но есть, конечно, подростки, которые уже со сколиозом четвертой степени, которые сидят и играют. Это игромания. Я даже еще не знаю, что лучше, игромания или табакокурение. Вот. Тут очень сложно сравнить, потому что тоже, когда если ребенок вообще весь, он полностью в компьютере, он никуда не ходит, и он не курит, и ничего не делает, он по 2, ну, не то, что по 24, он там по 8 часов проводит в компьютере, тоже... Это много об этом говорим, это тоже не есть хорошо, это очень и очень плохо. Опять почему? Ну, потому что, потому что нет альтернатив никаких для ребенка. А когда нет альтернатив, ну, а что ребенок? Ребенок берет то, что доступно. Он протягивает руку и берет то, что доступно. Интернет доступен, вейпы доступны, и естественно, что и это его удовлетворяет. Мы так устроены. Нас так Бог создал, да, для того, чтобы нам общение, нам хочется общаться с человеком, который нас удовлетворяет, который нравится нам. Мы смотрим кино, которое нам нравится. Мы едим еду, которая нам нравится. Вот. И вообще, я не знаю, я сколько начинал есть полезную еду, если она мне не нравится. Как-то я обходил потом всю эту полезную еду, и опять я себе очень хорошо объясняю, почему мне нужно купить чипсы. Я очень умело себе это объясняю. Ну, вот эти чипсы, которые... Самые натуральные, они там самые такие, раз такие, вот в них нет вот этого, я прочитал инструкцию, и я нашел те чипсы, которые мне надо. И потом я иду их ем на ходу, потому что я есть хочу и так. Это вот потому что, ну, опять, есть определенная схема, да, но мне нужно удовлетворение, да, если меня кто-то расстроил особенно, если какие-то были там встречи не очень, естественно, мне надо как-то получить это удовлетворение. Но мы так устроены, мы должны это понимать. И поэтому, уж тем более ребятенкам нашим, конечно, им нужно какие-то альтернативные источники для того, чтобы они получали удовлетворение и были заняты.
Прочитаю комментарии. Евгений пишет, приучить ребенка к бегу на длительной дистанции своим примером. Кто бегает в удовольствие, тот не курит. Знаете, Евгений, в ноябре прошлого года один китаец пробежал 50-летний китаец, к слову, пробежал 42-километровый марафон, не выпуская, и прославился этим на весь мир, не выпуская сигареты из зубов. Она прогорала, новую брал. А еще у меня есть подруга одна, мы с детства знакомы, она каждое утро бегает 10 километров. И курит. Она участвует в марафонах постоянно, в длительных, и курит.
Ну, там 52 года, здесь тоже дама, наверное, уже такая.
Девушка моего возраста, да. Она с детства, она курит с подросткового возраста.
Ну, поэтому она как-то пытается, ну, я не знаю, что у нее в голове, конечно, но она занимается своим здоровьем и молодец. То есть это хорошо, что при том, что она курит, она занимается спортом. Это здорово. Надо сказать ей молодец. Потому что если бы она только курила и сидела и ничего не делала, то Ну, наверное, ей было бы гораздо хуже. А то, что она что-то делает, она бежит, она там дышит, по крайней мере, активно озоном. Не озоном, ну, хотя бы что-то. Но она занимается спортом. Да? Есть люди, которые ходят на фитнес, они смотрят за собой, но при этом они курят. Потому что, понимаете, ведь чтобы бросить курить, это не так просто. Повторюсь, что это не так-то просто. И если у человека есть очень много стрессовых факторов, вот, и которые влияют на него, и естественно, что он там на работе, да, он должен там, по-моему, какой-то менеджер в день принимает около 70 решений. Где-то я то и слышал, прочитал. И представляете, 70 решений нужно условно, ну, принять, мелких, крупных и так далее. И вот это же 70 решений, это же мозг напрячь. Какая-то ответственность, что-то получается, что-то не получается. И ты живешь в стрессе. И у тебя и ты идешь на перерыв, ты покурил, кофем запил, и идешь дальше решение принимать. А потом ты занимаешься своим здоровьем. Ну, вот так наша жизнь устроена. И для того, чтобы избавиться от привычки курения, обычно люди, которые занимаются спортом, люди, которые вот там эти менеджеры, о чем я вспоминаю, но им нужна помощь. И некоторые к радости, они избавляются от этой привычки, некоторые не избавляются, потому что ведь поймите, что здесь... Ну, вообще в одиночку что-то делать очень и очень тяжело. Должно быть сопровождение, когда мы от чего-то избавляемся. Это вот мне всегда говорят, что тебе нужно начать вот это делать. Я говорю, я с удовольствием, я хочу, в принципе. Но я... Вот в некоторых вопросах мне одному тяжело идти. Это то же самое, когда... Вот я знаю, что на рынке, на восточном, надо торговаться. Да? Надо торговаться. А для меня торговаться, это вот, как, простите, без трусов ходить, если честно. Вот. И я ощущаю себя каким-то вообще... Вот у меня какие-то комбы... Ну, хотя я тут с образованием вас тут... Эксперт вас тут чего-то учу. Вот для меня это очень стрессово. Но если со мной будет кто-то рядом, и кто будет мне помогать, я буду торговаться. Это вот это интересная работа.
У меня теща настолько привыкла к этому, вот, к этой парадигме, прости меня, так сказать, за это слово, мышление, что даже она, когда переехала в Россию к нам жить, она даже пыталась в обычных магазинах торговаться. Ну, то есть не на рынке, да, а в обычных магазинах. Я говорю, Фирдаус Мусаева, это так не работает, здесь это не работает, так нельзя делать.
Она драйв от этого получает, она кайф получает.
Дело в том, что если ты не торгуешься, да, вот в том же Узбекистане, в Ташкенте на рынке, ты, в принципе, немножко обижаешь даже продавца, его ожидания не оправдываешь, потому что для них это кайф, это часть процесса торгового.
Ну, этому же процессу нужно научиться. Понимаешь, вот сейчас нам с тобой скажи, что давайте, друзья дорогие, садимся на мостик. Вот мы с тобой и сели, и нас так увезли в этом мостике. Не мостик, а богатый в этом. Понимаешь, это же процесс. То есть и ты входишь в этот кайф. И вот это то же самое, как ты избавляешься. И особенно, когда есть сопровождение, когда тебе растяжку эту делают, когда тебе помогают, когда тебя дисциплинируют. И вот зачем, вот иногда спрашивают, зачем вообще психолог нужен? Вот психолог как раз это тот человек, который помогает, который сопровождает человека для того, чтобы вывести его из той или иной проблемы, в которой он находится. Понимаете?
У нас есть очень хороший вопрос, но прежде чем его прочитать, я сейчас, друзья, вам напомню снова, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Помните, что у нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка для финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете финансово. Это можно сделать либо на постоянной основе, либо однократным переводом. Внимательно смотрите, какую там галочку вы нажимаете, чтобы потом нам не пришлось решать свою проблему отказа от рекуррентных ежемесячных переводов, а лучше сразу внимательно все прочитать. Ну и 100 рублей в месяц, если вы будете к нам на переводить, в нас вкладывать, это не такие уж и большие деньги, меньше чашки кофе. Я в поезде позавчера из Москвы ехал, 200 рублей, представляешь, в поезде чашка кофе. Такого еще, так себе, как кофеечек-то был на самом-то деле. Но никакого удовольствия не получил.
Это правда.
Да, а вот вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно любую тему. Это настоящие психологи с образованием и опытом, которые с удовольствием с вами поработают две консультации. Вот Евгения, тот комментарий, который я обещал прочитать, пишет: «Ребенок занимается танцами, начал курить, потому что кто-то ей сказал, что не будет поправляться». И она в это поверила. Как переубедить?
Ну, как переубедить? Ну, это вот этот миф о том, что курение помогает не поправляться, это среди женщин очень развит. Я очень часто, ну, много раз слышу от этого. Об этом, что якобы если ты куришь, то ты не поправляешься. Но я думаю, что нужно подобрать какие-то статьи, как, во-первых, какую-то литературу, да, не, потому что вашим словам она не поверит. По всей видимости, это персона, которая ей сказала. Может быть, это тренер, я уж не знаю, кто ей там сказал. Это более значимая персона. И вам нужно оперировать уже какими-то научными такими авторитетными источниками. Говорите, послушай, Даша, это очень здорово, и, может быть, в меньшей степени, когда ты куришь, ты отвлекаешься от еды, да, когда ты не ешь. Но люди толстеют. От чего они толстеют? Да? Люди толстеют от того, что они едят больше, чем они расходуют энергии. Ну, это же понятно, понятно. И вот когда вы подберете аргументацию, то тогда, я думаю, это будет первый момент. Второй момент – ведь если девочка у вас, у меня старший сын занимался танцами, если девочка у вас на соревнованиях, понимаете, это очень, особенно очень сильный такой процесс. Я думаю, что там скорее больше не то, что она боится поправиться, а я думаю, что если она начала уже курить, то это снимает определенный стресс с ними. Потому что я помню первый раз, когда я пришел на танцы, мой сын соревновался, он был еще маленький, маленьким. Да. Я не знал, что на танцах, например, принято кричать. Голос, ну, например, какие-то команды определенные. И вот моя жена, как истеричка, истошно орала руки. «Саша, руки!» Я же, простите, чуть это... Да, не наследил. И я говорю, ты что так орешь, что ли? На меня. Потом начали другие, или, там, тренеры, родители, что-то кричать там и так далее. Оказывается, это вот в культуре, вот в танцевальной культуре, ну, вот среди танцев, вот это норм. Вот так вот орать истошно, да, для того, чтобы там эти руки, они как-то там правильно были расположены. И любые соревнования – это громадный стресс. И опять посмотрите, что почему девочка боится поправиться, но опять не знаю, сколько там ей лет. Я думаю, что вот, если вы часто или тренер, или вы об этом говорите, это не ешь, поправишься. Это зачем тебе? Вот это вы ее гоняете постоянно на весы. Атмосфера какой у вас там существует? Если вы ее постоянно гнобите за то, что вот это не ешь, то не ешь, и поэтому ребенок, ну, как он сказал, она искала какой-то способ того, чтобы похудеть. И вот ей кто-то сказал, и это сработало, понимаете, как затвор определенный попал именно в струю. И поэтому она за это уцепилась. Опять, помогите ребенку менее болезненно вот, быть на соревнованиях и быть в этом процессе. Я думаю, что там... Проблема-то не в сигаретах, а проблема в той атмосфере, в которой находится ваша дочь.
Угу. Комментарий еще прочитаю, пока время есть. Анна пишет: в основной массе курение – это психологическая зависимость, от нее сложнее избавиться, нежели от физической. Я в подростковом возрасте тоже курила, потому что курили все в моей компании, но мне это не нравилось совсем. Я в один момент плюнула просто и бросила. Я была очень удивлена, что я не стала белой вороной, а наоборот, за мной потянулись другие, и почти все из моей компании бросили потом курить. И у меня была такая гордость за себя, не передать словами.
Ну, видите, какая молодец.
Да, и также все друзья мне говорили, что какая я молодец, и ставили все, да, меня в пример.
Вот видите, какая молодец. А вот было бы очень здорово, если бы сейчас вот вспомнили, а что стало поворотным моментом? Ну, вы, правда, там написали, вот я там подумал, или что, я вот решил и так далее. Наверное, здесь вот надо как-то вот вспомнить более объемно. А что послужило таким поворотным моментом? Почему вы поверили в себя? Почему вы захотели все-таки быть этой белой вороной вообще там? Может быть, это несчастная любовь, может быть, это поддержка родителей, может быть, это какие-то доп. Источники информативности у вас были, или вам что-то надоело. Вот это же интересно, да, вот механизм. Вот Владислав рассказал о том, что вот когда он держал ребенка, и там вот все сошлось, и его супруга сказала: ну, ребенка ты его тут это... одымляешь его и вообще отравляешь ему вообще весь воздух вокруг. И это вот, понимаете, вот это вот была отправная точка, ну, вовремя сказанная. Я думаю, что у вас была какая-то отправная точка, потому что иногда что-то является таким очень важным для нас, да, что поворачивает нас совершенно в другую сторону. Когда мы так раз, ну, как инсайт такой происходит, и раз это поворачивает нас на 180 градусов, и мы движемся в противоположном направлении.
Угу. Еще комментарий, Юля. Дочь не может бросить парить, по всей видимости, у нее вейпы, да? Через день начинается ломка, ужасная головная боль, от которой не помогают ваофен, анальгин и другие обезболивающие. лежит и плачет. Что делать? В прошлое воскресенье она не выдержала боли, взяла вейп, и после затяжки случились судороги, ничего себе, остановка дыхания. Сейчас она в больнице, везли по скорой. Ездила сегодня к наркологу, они разводят руками. Невролог в больнице говорит, надо антидепрессанты. Но у дочки нет депрессии, а именно ломку не победить. Ломка побеждает только на сухую. Я вам как человек, который занимается реабилитацией алконаркозависимых людей, всегда ломка побеждается только на сухую. То есть без...
Объясни, что такое сухая.
Ну, в смысле, да, то есть без замен каких-то, да, то есть без всяких препаратов дополнительных. Например, в Китае одно время, да и не только в Китае, героиновым зависимым людям давали метадон, да, чтобы победить героиновую зависимость. Все это приводило к тому, что развивалась метадоновая зависимость, а от нее уже невозможно вообще, да, практически исцелиться. Реальный случай, когда мой знакомый метадоновый наркоман пришел к очень хорошему, одному из лучших наркологов в стране, и тот ему сказал, ты сначала метадоновую зависимость победи, а потом же приходи ко мне с героиновой, тогда я тебе помогу. Ну вот. Сухая ломка – это когда человек реально переламывается через боль, через страдания, через слезы, через повышенное давление и прочее-прочее, да, когда его крутит вверх, когда он плачет и рыдает от боли, когда на него страшно смотреть, когда его ломает. Но только таким образом можно победить в реальности, к сожалению, зависимость вот подобного рода и ломку. Ничем нельзя ее купировать или что-то еще, хотя это и страшное зрелище, поверьте мне, я очень хорошо знаю, о чем говорю.
И я вспомнил фильм «Записки баскетболиста» с Ди Каприо, очень давнишний фильм, где он там подростком играет, и вот там показан вот этот момент ломки, когда он пришел к матери, она его не пускает, он просит мне денег, сначала умоляет, потом приходит в выступление, в истерику. Это очень страшная картина, я согласен с тобой. Ну, смотрите, если у вас уже ребенок, у него есть химическая зависимость, потому что тот препарат, который, я не знаю, там в составе, я сейчас не могу даже на память вспомнить, что в составе этих вейпов, по всей видимости, химическая зависимость. То есть, конечно, вам нужно выбрать отпуск, увести своего ребенка, раз, и потом должна быть поддерживающая терапия. Это типа группу какую-то найти 12 шагов вашего ребенка, потом поддерживали. Они, вот эти вот 12-шаговщики, они иногда собираются по два раза в день, утром и вечером, для того, чтобы, ну, вот, говорить о том, что с ними происходит и так далее. Должна быть поддерживающая терапия. Ломку пережить можно, но зависимость, она, понимаете, она остается, и потом ее может опять сорвать. Поэтому нужна поддерживающая терапия. Лучше всего с этим, ну, одна из таких программ, она международная, она уже проверенная. Вы можете прямо набрать в интернете 12 шагов и... Я не знаю, с какого вы города, если вы с Питера, там можете связаться где-то и поговорить там, да, по поводу сопровождения. Вы можете вместе с своей дочерью туда ходить. И, то есть, если она зависимая, вы созависимая, вам тоже нужна помощь для того, чтобы выйти из этой проблемы.
У мужчины, у одного знакомого, дочка была тоже зависимой, и они решили, в общем, бороться, помочь ей бороться с наркозависимостью, ну, естественно, да. И вот, собственно говоря, они проходили вот эту ломку на сухую. Ну вот, она там каталась, в общем, от боли на кровати, дралась ее волосы, у нее начали крошиться зубы, потому что она их сжимала. А он в какой-то момент просто не нашел ничего лучшего, не было ничего под рукой, он ей свой палец в рот положил, чтобы как бы она свои зубы не сломала. И она ему просто палец, ну, буквально там в кусочек такой в сосиски превратила и сживала его весь. Но они вместе пережили, да, он ее обнимал, держал, короче, сутки практически вот ее ломала. Ну вот, это ужасно было для него опыт, конечно, но в итоге они прожили эти сутки, самые страшные, да, вот эти ломок. И девочка с тех пор вообще уже ничего не употребляет, у нее все хорошо, она замужем, детишки, все такое прочее. Но опыт такой тяжелый был, неприятный.
Ну да, опыт тяжелый, но я думаю, что вейп – это все-таки не героин. Это, я думаю, более легкая все-таки такая форма. Вот как ты говоришь, шоумки, ну, сухую. Я думаю, что вы... Несмотря на то, что на все страсти, которые мы вам здесь рассказываем на финале нашего эфира, я думаю, вы сможете это преодолеть. Ну вот, ну...
Она спрашивает, сколько примерно может длиться ломка? Ну, обычно до 2 недель ломает человека. Если говорить о физических страданиях, до 2 недель это может продолжаться. И добавляет, что они ездили в Турцию на 11 дней, она ужасно мучилась, дочке всего 13 лет, совсем ребенок. Ну, да, это печально, конечно. В Турции тоже, наверное, мне кажется, не выход, потому что в Турции куча людей вокруг себя, которые употребляют, курят, и раньше все это видят.
Возможно, да, куда-то уезжать, где никого нет практически, да, разговаривать с ребенком. Вот, и, может быть, заниматься какой-то там терапией, что-то лепить, ну, если это возможно, да, что-то вот копать, что-то вот что-то в земле, что-то куда-то, вот куда-то в лес, еще что-либо, потому что вот чтобы ребенок, вот он как-то отходил от всего вот этого, потому что вот то, что встречается, запахи эти, они везде, они провоцируют. Даже минимальная похожесть запаха, она уже, она как сработает, как замок, и ее еще сильнее потянет. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным.
Угу. К сожалению, надо заканчивать. У нас, хотя и комментарии есть уже. Друзья, если что, пишите мне в личное сообщение. Я постараюсь вас проконсультировать или передам ваше сообщение Юрию Александровичу. Всем пока. Это был проект «Формула семьи». До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
«Формула семьи».